Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Актуальные новости и драматические события часто вторгаются в сетку наших регулярных программ. Так случилось и на этот раз. Читаю в новостной ленте. В российские книжные магазины поступило письмо со списком из 37 книг, выпущенных издательствами «Ripple Classic» и «Дом историй». Их поставщик попросил вернуть или уничтожить оставшийся тираж этих книг во избежание неблагоприятных последствий. В список, среди прочих, попали американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии Джеффри Евгенидес, философ Славой Жижек, несколько книг писателя Виктора Ерофеева, в частности «Русский апокалипсис» и «Энциклопедия русской души». Как составитель и ведущий архивного часа я не мог не отозваться на это известие. 20 лет назад программу с таким названием Виктор Ерофеев вел на «Волнах свободы». Предлагаю послушать некоторые выпуски этой часовой передачи. Как всегда, перед каждой половиной радиочаса звуковая цитата из программы. «Энциклопедия русской души. Тема «Эстетика безобразного».
В институте еще телевидения и радиовещания работа Артеги Гассета, у меня Якубовский преподавал культурологию, и вот я узнала о том, что дегуманизация искусства была им обозначена еще давно.
Да,
правильно. И насколько я помню, вот это было преддверие того ужаса, в который сейчас, ну, как я считаю, перед апокалипсисом опускается население всего.
То есть вы имеете мира. в виду поп, вот эту поп-культуру, да?
Да нет, не совсем. Вы знаете, когда в голом виде кулик кидается, изображая собаку там на людей, ну это все ведь развращает и убивает душу. Вы понимаете, о чем я говорю? Я сейчас вижу, кстати, очень рада, что вы начали рассуждать на тему Сорокина в том числе. Ну что с его больной головой, видите ли, он травму понес, да? От драки. А какую травму понесут люди, когда он у Эльдара Жандарева, помню, в эфире, на вопрос телезрителя, как он сам-то пробовал поедать экскременты, сказал, что да, и это миф о том, что, извините, говно имеет какой-то не такой вкус. Это он прям так в прямом эфире говорил. Вот какой он ущерб нанесет молодежи, людям, которые так в ужасе от предстоящих катастроф, от того, что творится. Да если мы сейчас не развернемся в сторону духовности, вот этого безобразия не начнем отрицать как такового, когда поедание пениса свиного в факторе страха или червей, крыс уже начали метать за хвосты, когда вот это вакханалия людей, которые должны нести, я не верю в то, что нужно переключить просто канал. Это неправильно.
Цензуру,
это люди имеют умышленно...
Наташ,
люди имеют умышленное какое-то начало для того, чтобы развратить, совратить, убить мозг духовный, идущий к Богу. Я как журналист, занимающийся этой темой, говорю.
Спасибо. Я хочу только вас спросить, какие у вас есть предложения вот реальные? Потому что мы же...
Ну, как вы не поняли из моего рассказа?
Ну, что...
Отворачиваться от этого, запрещать. Делать какой-то этический контроль. Какие-то... Ведь в Америке я была, когда с мужем я... Помню, что там ничего похожего, ничего нет, потому что они себя как-то щадят. А у мира впечатление, что в Америке все позволено. Нет, того, что у нас, не позволено нигде.
Спасибо, Наташа. Я попрошу тогда ваш звонок прокомментировать Владимира. Вы согласны с позицией Натальи?
Ну, на мой взгляд, запрещать вообще ничего нельзя. Это бессмысленно. Это прежде всего.
Энциклопедия русской души. Эстетика безобразного. В гостях у Виктора Ерофеева Ирина Прохорова и Владимир Кантор. Впервые в эфире 29 мая 2004 года.
Микрофон на Москве. Виктор Ерофеев, здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
И доктор философских наук Владимир Кантор. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
О, тема нашей программы сегодня серьезная, но мы ее все-таки, не пугайтесь, будем обсуждать и в легких тонах. Итак, эстетика безобразного. Ну, в общем, о безобразном сегодня поговорим. У нас много на сайте тоже уже сброшено ваших размышлений о том, что такое безобразие. Но я хочу просто начать с того, что Напомню вам все, что еще до революции замечательный русский философ Сергей Булгаков написал тоненькую, но очень емкую книгу, наверное, Владимир ее знает, это «Эстетика безобразного», где он разобрал творчество Пикассо, или Пикассо, как мы сейчас говорим, и сказал, да...
«Труп красоты».
Да, да, «Труп красоты», совершенно верно, «Эстетика безобразного», «Труп красоты», и где рассказал, что 20 век, вот, как бы его основная идея, вот, рожден в безобразии, указывал, например, Пикассо и на кубизм. И были даже такие очень грязноватенькие с точки зрения эстетического оформления картинки Пикассо, которые, в общем, и сами по себе выглядели довольно безобразно в этой эстетике. Но вот прошел век, и мы все любуемся картинами Пикассо, считаем, что кубизм никакого отношения к безобразию не имеет. То есть, в общем, у нас безобразие довольно плавающий момент. Это первый как бы вопрос, о котором мы можем поговорить. Второй вопрос заключается в том, что мы, российский народ, в общем-то, безобразие любим, именно в жизни любим. Безобразничать – это дело наше, это дело русское, любим мы их в столицах безобразные, и любим мы и за городом, и в провинции, и в удаленных районах. В общем, русский кураж, выпить, закусить, потанцевать и похулиганить – это, в общем, дело народное. Бороться с ним сложно, потому что как бы еще как бы уж давным-давно иностранцы заметили, что еще в Средневековье, когда приезжали сюда, то, что вот это вот веселье, это гульба и пальба, это и является достижением, это какое-то радостное достижение русской души. А поскольку у нас передача о русской душе, то вот это как раз о том, о чем я бы хотел поговорить с нашими замечательными гостями. Вот, мы только что с Ириной Прохоровной были в Польше, и там безобразие как-то не заметили, была замечательная ярмарка книжная, вот, а Владимир тоже был в Польше, по-моему, тоже не заметил безобразие, в смысле, вот, были хорошие явления тоже, я бы так сказать, возрождение интереса к русской книге. Но мы говорим...
Правда, да.
Да, но мы говорим все-таки сегодня не о радостных явлениях, да и, может быть, и не о грустных, а просто вот о том, что такое категория безобразия в нашей жизни. И вообще, дорогие радиослушатели, если вы с безобразием встречаетесь или встречались, то немедленно нам звоните, мы обсудим ваш личный случай и поговорим, что с этим делать или чего не делать. Володь, я начну с вас, мы будем все на «вы», потому что это так вот говорят, полагается у нас на радио. Ну мы, Володя, знаем друг друга. Да, знаем друг друга давно, и поэтому «вы» у нас будет такое немножко, как поляки бы сказали, штучное, искусственное, но тем не менее, ну, доктор философских наук требует все-таки обращения на «вы». Владимир, скажите мне, пожалуйста, вот вы как философ, вы как-то себе вот в самых таких общих чертах могли бы определить понятие безобразного? Для вас как бы это вопрос, когда-то стояла проблема, потому что красоты не берем сегодня, потому что иначе утонем. Вот просто начнем прямо сразу с отвратительного и безобразного. Что для вас, ну, скажем так, символ или знак безобразия?
Вот символ или знак сказать не могу, что для меня, поскольку, как вы, Виктор, да. Буду тоже употреблять.
Пожалуйста.
Это
пожалуйста.
Вы справедливо сказали, это понятие плавающее. И то, что вчера оказалось безобразным, потом оказывается небезобразным. Более того, безобразное было во всех культурах, не только в русской. Начиная с античности, как мы знаем, были хтонические боги безобразные, были олимпийские боги прекрасные. Вот это вот как бы игра между олимпийской красотой и дионисийским, хтоническим началом, она характерна вообще для мировой культуры, не только в России. Я-то всегда полагал, если к России я вернусь, естественно, что безобразие – это безобразными в глазах публики, в глазах деятелей культуры, в глазах художников оказываются побежденные боги. То есть кто в той же России, кто у нас безобразен? Лешие, кикиморы. То есть то, что было побеждено...
Отвергнуто,
совершенно верно. Отвергнуто и есть безобразное, естественно. Вот, я, поскольку не только еще доктор философских наук и писатель, я сталкивался с тем, что когда я одну из первых своих повестей принес в журнал, мне написал рецензент-поэт при этом, что автор в своей прозе дальше Серебряного века не пошел. Вот. И...
Замечательно.
Замечательно. И что вот он...
Выше комплименты, я думаю, вы никогда больше и не получали.
В советское время это... Нет, я получил и выше, но как бы от приличных людей. Но это была ругань тогда. Вот, что занимается психологизмом, и как это ужасно. А психологизм – это что-то было безобразное, ему казалось. Чем заниматься ни в коей мере нельзя.
Ирина, так что же для вас безобразно? Ваши работы, ваша жизнь, в вашем творчестве, вы какие-то определили критерии того, что недопустимо, что безобразно, отвратительно, и вы с этим не желаете иметь дело?
Ой, ну, конечно, да, но я думаю, что если мы сейчас будем вот так для каждого из нас искать какой-то символ безобразного, то времени не хватит. Просто да, я бы хотела отчасти продолжить мысль моего собеседника и сказать, что на самом деле вот этот разговор о безобразном и прекрасном, от прекрасного всё равно никуда не денемся, говоря о безобразии, ведь для 20 века это такой кардинальный момент. И недаром здесь возникла фигура Пикассо и все эти споры вокруг искусства. А вот то, что мы сейчас переживаем последние 12 лет, а я считаю, что нам, как людям мыслящим, просто повезло, потому что видеть вот такой бешеный ритм времени и истории, он много проясняет для нас вообще какие-то и былые битвы, и актуализирует многие вещи. А вот мне кажется, что в российской ситуации такой дезориентированности скрестились, как бы, как всегда бывает, некоторые общие процессы и, собственно, российские проблемные точки. Ведь что произошло в начале 20 века, если мы так вернемся по-простому скажем? Большая такая парадигма прекрасного вот, гармонического искусства, гармонии, она к концу 19 века стала исчерпываться. И, наверное, не потому, что, может быть, закончился вот какой-то вектор, да, что больше не от чего было там брать, а в какой-то момент вот эта идея прекрасного, гармоничного, она была узурпирована совершенно иными политическими, идеологическими, эстетическими силами. И мы, например, знаем, что в 30-х годах, вот, да, когда начались всякие, извините, безобразия, а именно фашистское искусство, не только в Германии, а ведь, да, это всё-таки, эта зараза была по всему континенту, и сейчас мы видим ее возрождение. Если мы посмотрим весь этот культ красоты тела, да, этих самых колонн невероятных, циклопических и так далее, это же была невероятная пародия на идею прекрасного предыдущего периода.
Хотя они это, наверное, не понимали.
Абсолютно, что... абсолютно. И в этом смысле нападки на дегенеративное искусство и вот это, да, авангардное искусство, которое попыталось уйти от этой захватной территории, искать другие каналы и другие туннели, естественно, оно пошло по пути просто развенчивания вот этого культа прекрасного. От прекрасного, в общем, ничего уже не осталось.
А почему не осталось? Как вы думаете? Это очень интересно.
Вы знаете что? Ну, я думаю, что это вообще, знаете, я не решу эту проблему. Я думаю, что это ведь эти проблемы решает огромное количество исследований в разных полях. Я могу констатировать, что произошло, мы это все понимаем, да, что в 20 веке как бы все перевернулось. И, к сожалению, гармонию, как некоторый источник прекрасного, просто захватили силы, которые дискредитировали идею гармонического.
У нас есть звонок. Mm-hmm. Ирина, давайте мы послушаем. Наверное, нам кто-то хочет рассказать про безобразие. Да, здравствуйте.
Алло,
здравствуйте. Как вас зовут?
Николай из Смоленска.
А, здравствуйте, Николай.
Я недавно случайно заходил в одно издательство, и мне там подарили книгу Мишель Пуэльбек «Платформа».
Так.
И сказали, что это самый продаваемый писатель в Европе, и что он самый идейный, в общем, там чуть ли не философия на каждой странице.
Угу.
А вот вы были в Варшаве на книжной ярмарке. Да. Что вы об этом скажете? Может, там кто-то есть покруче в Европе, кто-то лучше продается?
Хорошо, Николай, спасибо. Да, действительно, Пуэльбек... действительно, Ульбек человек неожиданный в французской прозе последних лет, потому что он вот все те достижения французской левой интеллектуальной мысли, которые возникла в 68-м году, он их поставил под сомнение. И надо сказать, тут очень, очень правильно вы в нашу передачу с этим именем вошли, потому что он изобразил как безобразие, действительно безобразие, ужас, кошмар. Правда, он человек немножко, я бы так сказал, имитатор, имитирующий прозу Селины и не дотягивающий до Селины. Я не знаю, как Ирина считает, это мое личное мнение, но, по крайней мере, вот эта эстетика безобразного в нем присутствует. А что касается более крутых или более ярких фигур, ну, в Европе достаточно много интересных писателей в разных странах. Варшавская ярмарка в этот раз акцент сделала на российских писателей. Было 30 человек, никто не безобразил, насколько я знаю. Было
ужасно.
Очень...
Мы уронили марку. Раз уж говорим, что мы пьем, гуляем, как-то удивительно вели себя.
Ну, как-то вели себя очень прилично, очень понравились, надо сказать, я читал отзывы в прессе, очень понравились полякам, даже газета «Выборча» написала «Российский ЦУД над Вислой», «Российское чудо над Вислой». То есть случилось, что полюбили русских. Это как раз вот отсутствие безобразия. А что касается Ульбека, то и вообще вот этих писателей постмодернизма и постпостмодернизма, которые любят копаться в грязи, тут, я думаю, у наших собеседников будут самые, наверное, разные мнения. Мое же мнение заключается в том, что вот это безобразие, которое творится на страницах постмодерна, это какой-то ужас перед злыми инстинктами человеческой души. И вот какой-то вот такой, я думаю, травма. Вот когда я читаю Сорокина, например, мне кажется, что он такой вечно травмированный человек, потому что когда-то он мне рассказывал, он приехал в Крым, там персики зрели, там Черное море было, а там какая-то была драка между мужчиной и женщиной, и он разочаровался в людях. Ну, а еще давайте вот...
Это легкая трактовка. Я думаю, что, скажем, у Льва Толстого было не меньше травм. Однако как-то...
Он пережил их как-то иначе.
Нет, ну, это, понимаете, я не склонна сводить какие-то личные травмы сразу легко переносимые на письмо. Я думаю, что все-таки действительно существует то, что мы называем направлениями, течениями, трендами очень мощными, которые в себя втягивают большое количество людей с разной психикой, с разными травмами. Но, тем не менее, если мы возвращаемся к разговору там, о безобразном и его понимании, о гармоническом и негармоническом, да, все-таки безобразное у нас всегда связано с негармоническими вещами, то весь 20 век это была попытка, наверное, развинтить вот это старое представление о гармонии, да, и найти некоторое другое.
Зачем... Владимир, зачем нужно было развинтить? Я согласен с Ириной, но почему...
Я как раз не совсем согласен.
Так, тогда расскажите, почему.
Да. Позволите, да. XX век был все-таки разный, мне кажется. И хотя Ахматова сказала, если бы знал, кто из какого сора, растут стихи, не ведая стыда. Но, тем не менее, Ахматова – это явная, гармоничная, очевидная, гармоничная поэзия. Скорее, также можно сказать и о Пастернаке, и, можно сказать, о прозе Булгакова. Это гармоничная проза, вполне ясная, чистая и простая, в общем, по-своему.
То есть, ну, простая... Что касается, я бы сказала, так, «Мастера и Маргариты», насчет того, что чистая, простая и так далее, это вещь такая тонкая.
Я хочу в данном случае вам немножко возразить. Простая я не имел в виду упрощенная и плоская. О высшей простоте говорил тоже Пастернак.
Как бы можно найти огромное... Ведь это все обобщения, они всегда чреваты. Да? Я имею в виду, что некоторое общее направление, да, вот мысли, а возможность разветвления...
Договорю.
Да?
Договорю, если можно.
Да, конечно.
Вот. И мне представляется постмодерн, действительно, вернувшись через голову соцреализма к, условно говоря, мелкому бесу Сологуба, вот, он при этом работал на материале, вот то, о чем говорила и Ира, и о чем говорили вы, Виктор, то есть вот классического соцреализма, этих высоких стройных фигур, этих вроде бы гармоничных персонажей, когда из них ушла вот то, о чем я немножко говорил в Варшаве, мне кажется, что в соцреализме была некий магизм, если угодно. То есть магия, которая наполняла вот все эти самые призывы, лозунги и прочее. Когда эта магия ушла, оказалось, что это просто безобразие. И вот это безобразие, собственно, и обнажает без конца... То есть постмодерн, на мой взгляд, это борьба с безобразием, обнажение, вернее, безобразия соцреализма.
А вот смотрите, у нас еще есть звонок. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вас беспокоит Александр из Петербурга.
Да, здравствуйте, Александр.
Простите, пожалуйста, у меня немножко не в тему вопрос. Но
ну, давайте,
если... В редкий случай спросить Ирину Прохорову.
Давайте.
Тем более, что, в общем-то, он связан все-таки как-то. Вот ваше издательство, Ирина, издавало две книги Александра Эткинда, который чрезвычайно интересный автор вообще. И до этого, ну, до этого другие там издательства. И вот что-то он затих. Вот 3 года после толкования «Путешествий» ничего нет. Вот вы ничего не можете сказать по этому поводу? Просто у вас ничего на подходе нет нового его?
Вы знаете, я очень надеюсь, что что-нибудь будет на подходе. Хотелось бы на это надеяться. Я знаю, что у Александра много разных планов.
Давайте мы послушаем еще один звонок. Наверное, он будет ближе к теме безобразия. Да, здравствуйте.
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 Вас беспокоит Наталья.
Да, Наташа, а где вы живете?
В смысле, где живу?
Да.
В Москве. На улице Флотской.
Хорошо.
Короче говоря, у меня... В институте еще телевидения и радиовещания работа Артеги Гассета, у меня Якубовский преподавал культурологию. И вот я узнала о том, что дегуманизация искусства была им обозначена еще давно.
Да, правильно.
И насколько я помню, вот это было преддверие того ужаса, в который сейчас, ну, как я считаю, перед апокалипсисом опускается население всего.
То есть вы имеете в виду поп, вот эту поп-культуру, да?
Да нет, не совсем. Вы знаете, когда в голом виде кулик кидается, изображая собаку там на людей, ну это все ведь развращает и убивает душу. Вы понимаете, о чем я говорю? Я сейчас вижу, кстати, очень рада, что вы начали рассуждать на тему Сорокина в том числе. Ну что с его больной головой, видите ли, он травму понес, да? От драки. А какую травму понесут люди, когда он у Эльдара Жандарева, помню, в эфире, на вопрос телезрителя, как он сам-то пробовал поедать экскременты, сказал, что да, и это миф о том, что, извините, говно имеет какой-то не такой вкус. Это он прям так в прямом эфире говорил. Вот какой он ущерб нанесет молодежи, людям, которые так в ужасе от предстоящих катастроф, от того, что творится. Да если мы сейчас не развернемся в сторону духовности, вот этого безобразия не начнем отрицать как такового, когда поедание пениса свиного в факторе страха или червей, крыс уже начали метать за хвосты, когда вот это вакханалия людей, которые должны нести, я не верю в то, что нужно переключить просто канал. Это неправильно.
Цензуру,
это люди имеют умышленное...
Наташ,
цензуру это люди имеют умышленное какое-то начало для того, чтобы развратить, совратить, убить мозг духовный, души к Богу. Я как журналист, занимающийся этой темой, говорю.
Спасибо.
Все
я хочу только вас спросить, какие у вас есть предложения, вот реальные, потому что мы же...
Ну, как вы не поняли из моего рассказа?
Ну, что...
Отворачиваться от этого, запрещать. Делать какой-то этический контроль. Какие-то... Ведь в Америке я была, когда с мужем я... Помню, что там ничего похожего. Ничего нет, потому что они себя как-то щадят. А у мира впечатление, что в Америке все позволено. Нет. Того, что у нас, не позволено нигде.
Спасибо, Наташа. Я попрошу тогда ваш звонок прокомментировать Владимира. Вы согласны с позицией Натальи?
Ну, на мой взгляд, запрещать вообще ничего нельзя. Это бессмысленно. Это прежде всего. И все зависит от иерархии ценностей внутри каждого человека. Кто-то... Ну, вообще, отношение к безобразному – это вообще понятие иерархичное, потому что всегда на вершине этой иерархии стояло понятие красоты, внизу – безобразное. Ира права была, что это два понятия, корреспондирующих, нам действительно никуда не деться. Вот. Казалось бы, полное безобразие, ужас изображал Николай Васильевич Гоголь. Но была четкая иерархия отношения к этому безобразию. То, о чем говорит Наташа... Ну, это можно принимать, можно не принимать. Мне это тоже, в общем, честно сказать, чуждо, но запрещать, ну, на мой взгляд, акции вполне бессмысленные, а главное, что она приводит к витку нового безобразия, которое, естественно, скрывается за любым запрещением.
Да, Ира,
знаете,
ваше мнение.
Я хотела бы сказать, я как-то понимаю вот крик боли, который да, издался. И в этом смысле, на самом деле, я ведь слышу от очень многих разных людей, которые, конечно, не призывают никакой цензуре, некоторая ситуация растерянности, потому что то, что вот действительно демонстрируется в бесконечном потоке, никакого отношения к пафосу авангарда, скажем, начала 20 века уже не имеет. Да? Я бы сказала, мы вернулись к ситуации, когда... Вот то, что двигало людьми в начале 20 века, попытка найти другие пути развития искусства, этики, эстетики, все что угодно, сейчас уже просто паразитирование идет на этом. То есть выхолостилась сама идея, то, чему противопоставлялось, условно говоря.
То есть это эпатаж.
Это, понимаете, эпатаж, я бы сказала, то, что я хотела сказать, что помимо общих процессов, в России произошли ведь довольно драматичные вещи в 20 веке. Особенно к 60-м годам, в связи с понятными процессами выбивания людей, развращения их и так далее, совершенно сбились коды. как этические, так и эстетические, и даже поведенческие коды. И в этом смысле общество потеряло всякие ориентиры, вообще, что прилично, что неприлично. Да? Раньше там были условности, предположим, там неприлично ругаться матом, там-то прилично ругаться матом. Мы понимаем, что в 60-е годы, да, мат стал играть совершенно другую роль и в культурном обществе, да, но это, может быть, плохой пример.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую ведет Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова и доктор философских наук Владимир Кантер. Тема нашей программы – «Эстетика безобразного». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В эфире «Радио Свобода», архивный проект. У микрофона Иван Толстой. Энциклопедия русской души. Эстетика безобразного.
В России никак не справимся с голыми попами, и все время нас это пугает и пугает.
Вот кого пугает, кого, видимо, и нет тут.
Что-то запуганное население голыми попами. Вот то, что у нас 65% населения считает Сталина положительным героем, это как-то мы нас меньше пугает.
Вот именно. А как-то попы очень испугали.
Попы нас испугали, и в конце концов у каждого есть своя попа, и почему-то мы ее не боимся. А вот чужую показать, так вот уже...
В этом смысле очень интересно. Интересно, да, что вот этот бесконечный антиинтеллектуальный всплеск, который в России происходит, да, они тоже показательны. А потом мы получаем вот эту идею, давайте все запрещать. А мы знаем, например, совсем недавно я была в Мадриде и попала на потрясающую выставку, так называемое запрещенное искусство, но совсем не современное, а именно испанский монарх Филипп II, который хотел сжечь лучшее произведение многих «Титанов Возрождения», где показывали обнаженных женщин. Его с трудом уговорили это не делать, потому что для того времени это считалось порнографией. Да? А вот сейчас мы это смотрим как великолепное произведение искусства. В этом смысле, вот когда у людей появляется желание все сжечь, всегда пусть лучше придержат немножко желание. Кто знает через 100 лет, как будут восприниматься данные вещи.
И действительно, слово «иммунитет» очень важное тоже здесь слово, потому что мы имеем, конечно, дело вот сейчас на нашей передаче с огромным количеством людей, которые имеют совершенно разное образование и воспитание. И, по-моему, наш долг сказать о том, что прививайте определенный иммунитет. Испугаться, ведь можно испугаться не только современного, в кавычках, безобразного искусства, можно испугаться чего угодно. Если нас слушает кто-то из Вологды, то ваш замечательный земляк Белов, помню, замечательный, в общем, писатель, плотницкие рассказы, прекрасная вещь, но в каком-то из произведений описывал статую Родена как порнографические явления. Ну, знаете, и аэробику тоже. Но мы так дойдем вообще до вреда.
Это как раз
вреда.
Вопрос воспитания, да. Между прочим. Воспитывать...
Ну да. Опять же, о консенсусе. Что считать дозволенным, а что недозволенным?
О том и речь.
Кстати, ведь целая интересная дискуссия происходит, которая в Америке, и, видимо, начинается у нас, странным образом. Все, что связано с сексом, у нас считается страшным и ужасным. А вот все, что связано с насилием, спокойно воспринимается. Да, вот ни разу в звонках я не слышала, что возмущается тем, что показывают крутые боевики российские, да, где солдаты мочат, там, насилуют во время гражданской войны. Это какое-то узаконенное насилие, которое почему-то не считается вредным.
Гражданское насилие.
Да, не считается вредным для души.
Энциклопедия русской души. Эстетика безобразного. В гостях у Виктора Ерофеева, Ирина Прохорова и Владимир Кантер. Впервые в эфире 29 мая 2004 года.
Еще раз здравствуйте. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях, повторяю, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохолова и писатель, доктор философских наук Владимир Кантер. Тема нашей программы – «Эстетика безобразного». Но все-таки пришло сообщение на пейджер. Оставьте Сорокина, меня беспокоит не то, что он пишет, а то, что к этому есть внимание, и на это есть спрос. Владимир, Санкт-Петербург. Ну, давайте немножко продолжим о том, о чем начала говорить Ирина, потому что мне кажется, что телефон Натальи был очень важный, он как бы сфокусировал нашу проблему безобразного и в жизни, и в искусстве, и в духовной жизни как бы вообще России. Ира, пожалуйста, ваше мнение.
Я хотела мысль закончить. Так вот, отсутствие консенсуса в обществе о достойном, недостойном, прекрасном и безобразном, который произошел в второй половине 20-го века, в некотором смысле. И, мне кажется, породило целый ряд явлений, о которых вот Наталья говорила. В этом смысле большое количество людей, как-то, желая на что-то опереться, не очень может аргументировать, что вот, собственно, бы хотелось. Я бы сказала так, запретить бессмысленно, потому что пока этого консенсуса нету, мы получим другое безобразие, что мы уже и получали, кстати, до этого.
Безобразие запрета.
Да, безобразие запрета. В этом смысле, мне кажется, главная проблема сейчас – это начать вообще какие-то дискуссии публичные. Причем не идеологические, а может быть, эстетические.
Ирина, что мы и делаем.
Да, вот что мы начали. Да, благодаря Виктору мы начинаем серьезный разговор.
Мне кажется, что очень важно вот что. Что действительно проблема, которую поставила Наталья, это проблема, которая решается в гражданском обществе.
Именно.
Когда возникает общественное мнение, общественные категории, и когда люди ответственно относятся к своему собственному безобразию.
И к собственному слову, и жесту, я бы так сказала.
Вот у нас есть пессимистические какие-то мнения, у нас пришли на сайт. Энди пишет: «Жизнь человеческая есть безобразие, если этого не видишь, так это и есть часть безобразия, болезни психологические, говорить об этом, усиливать урос». Это тоже позиция, кстати говоря, почти постмодернистская для конца 20 века. А вот Тамара Макарова из Вильнюса пишет: «Господа, а не преувеличиваете ли вы способность населения отличать безобразного от прекрасного?» Нет, Тамара, не преувеличиваем. Посмотрите, как вот Наталья активно стремится отличить безобразное от прекрасного, и у нее с точки зрения как бы русской традиции, по-моему, это получается, хотя русская традиция начала 21 века, это, наверное, тоже вещи неадекватные и не, может быть, не тождественные. У нас еще есть телефонный звонок, мы вас слушаем, здравствуйте.
Безобразие, которое почти каждый день идет по телевидению, это аншлаг. Я считаю, что это очень плохой вкус. И одним словом я бы сказала, что это просто похабство.
Понятно. Вот. Понятно. Вот что делать с аншлагом? Запрещать его? Просто не смотреть? Предложите ваше ваше мнение.
Просто как-то несколько строже относиться к тому, что там показывают, к тем артистам, которые там участвуют. Там их, вероятно, набирает, я не знаю кто, может быть, сама Дубовицкая, может быть, кто-то около нее близко стоящий, но это очень посредственные артисты, и очень посредственно они работают, и вся программа, в общем-то, можно таким словом сказать, действительно, я уже не буду повторяться.
Елена, скажите мне, пожалуйста, посмотрите, вот у вас такое мнение, и очень уважаемое мнение, мне кажется, и, наверное, правильное. Но, с другой стороны, а рейтинг? А почему население так смотрит? Делать с этим-то?
Вот это и воспитывает вот это все безобразие, которое потом мы встречаем на каждом шагу. Извините, я вот сейчас скажу, конечно, очень грубо.
Говорите, только не безобразничайте в эфире.
Нет, это до какой-то степени безобразие, потому что если без конца мелькают на экране голые попки и силиконовые груди, это все из той же оперы «Безобразие и похабство».
То есть дошли до попки, знаете. Ну, хорошо, хорошо. Ладно, мы сейчас подумаем вместе с философом. Владимир, давайте мы, Елена, зададим философу вопрос. Ну, а что, вот эти голые попки, это и есть безобразие? Это предел безобразия, что ли?
Ну, смотря какие попки, и кто смотрит.
Вот тут, кстати говоря, женское мнение очень важно.
Весьма важно.
Да.
Вот. Это ваша, опять-таки, воля, смотреть попки или не смотреть.
Да.
Я к этому, честно говоря, никак не отношусь, к этим голым попкам,
Как никак?
Нет, В натуре, да, в натуре хорошо. Но по телевизору, ну, может быть, можно смотреть, можно не смотреть. Я телевизор, честно сказать, смотрю редко. Практически, за исключением канала «Культура», я, по сути дела, почти ничего не смотрю. И поэтому...
Ваше мнение...
Вы знаете, что, ну, как-то, да ничего страшного, там, попки, не попки. Вы знаете, дело-то ведь, мне кажется, не в этом. И опять же, здесь ситуация, когда общественного мнения не существует, и не существует, наверное, какой-то нормальной схемы разрабатывания передач. И я не очень верю, на самом деле, в рейтинги. Вот как-то они не убеждают разговор о том, что вот высокий рейтинг. Во-первых, если человеку не с чем сравнивать, то да, они смотрят, что могут. А телевидение в этом смысле показательный момент. А, опять же, запрещать – дело смешное. Появится еще какая-нибудь передача, она будет такая же скучная и безобразная, только там ни попок будет, ни шуток не будет. Но мы советское телевидение хорошо помним. Не надо обольщаться, что там была большая духовность, и там были страшные интересы. Откуда бы взялись тогда все эти передачи, деланные те же самыми людьми, да, если бы такая высокая духовность царила на советском телевидении. Вопрос другой. Опять же, нету реальных ни цифр, ни обсуждений. Мы не знаем мнения публики. А я уверена, что вообще публика куда умнее, чем о ней принято думать.
Это точно. Я тоже так...
Потому что хотят видеть интересные передачи, яркие, провокативные, но высокого уровня. Но им действительно публики не дают. И её, в общем, не очень сильно спрашивают.
Да. А тут есть один у нас слушатель, Михаил Петрович, который... Пишет, хочу возразить Ирине Прохоровне. Внимание к безобразному и дисгармоничному было вызвано не только узурпацией их тоталитарными системами. Прежде всего, это реакция на крайний рационализм в понимании природы человека. Главное, изменилось представление о границе духовности человека. Ира, ответите Михаилу Петровичу.
Ой, вы знаете, ну, это никак не противоречит тому, что я говорила. Я думаю, что здесь целый пучок был проблем. Знаете, ну, в такой передаче мы вряд ли сможем осмыслить такие сложные процессы.
Хотя то, что мы начинаем об этом говорить, мне кажется, это важно, чтобы люди... Собственно, мое стремление, вот как я это себе представляю, это просто, чтобы люди задумались об этом и не боялись голых поп, а больше бы боялись реального безобразия. Это вот отсутствие свободы и непонимание свободы, использование свободы в гнусных, отвратительных целях. Вот
потому что в некотором смысле действительно, что входит в категорию, условно говоря, свободы, что входит в категорию этической ответственности, а с этим связано и безобразно, и прекрасно, вообще не обсуждалось. Поэтому вы правы, когда начинают говорить, а это свобода. В этом смысле, да, это дикие подмены, потом мы получаем цензуру, потому что в этом смысле, да, никакой ответственности при этом.
Свобода,
человека...
извините, она очень жестко определяется, на самом деле, если... подумать, свобода, моя свобода кончается там, где начинается ваша свобода. Когда-то во Франции был замечательный эпизод, один депутат, можно вспомнить наших депутатов, ударил по носу другого депутата. Получивший удар подал в суд. Суд спрашивает у обидчика, как же вы это себе позволили? Мне, говорит, свобода размахивает руками, сказал обидчик.
Обидчик-депутат.
На что суд принял решение? Свобода размахивает руками, кончается там, где начинается свобода носа другого человека.
И я бы хотела сказать, что свобода, да, если человек принимает решение, и он поступает, он ответственен за это решение, да, и в этом смысле отвечает за него. Вот вторая составляющая, да, в категорию свободы, так сказать, а-ля Рус, в нынешней ситуации, она до сих пор не входит. И я думаю, что вот здесь и происходит целый ряд безобразных подмен.
Извините. Ну, это давно, по-моему... Едва ли не с Федотова идет очень жесткое разделение на свободу и волю в России. Вот Россия, строго говоря, свободы никогда не знала. Настоящей вот той свободы, которая ограничивает свободой другого. А была, с одной стороны, вольница, если угодно, Стенькина, там, Пугачевская.
Это вот как раз то самое безобразие,
абсолютное безобразие,
Виктор говорил.
А с другой стороны, был произвол властей, который тоже был безобразен. Помните даже ущедрена фраза «генерал обезобразит». Такая формула.
Давайте еще послушаем звонок. Будьте добры, мы вас слушаем. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Я звоню из-за Урала, как раньше говорили, где тайга. Из Омска. Зовут меня Надежда.
Да, Надежда.
Вы знаете, какое у меня мнение? Вот я прочла недавно Зюшкин-то, значит, «Парфюмер». Потом несколько произведений Артура Переса Реверте, «Кожа для барабана», значит, потом, значит, его «Фламандская доска». И Сорокина до этого прочла. Вы знаете, я взрослый человек, и у меня есть иммунитет для того, чтобы... Ну, соответствующим образом воспринять все эти произведения и другие тоже. Иммунитет к тому, чтобы не разрушена была моя душа. Но для того, чтобы это произошло, значит, и воспринять то, что мне нравится в других произведениях, ну, у того же Переса Реверте. Для этого надо было меня когда-то воспитать и научить воспринимать литературу так, как необходимо, так же, как и музыку, так же, как и произведения искусства. Я с удовольствием любуюсь обнаженными, и Венерой, и рождение Венеры, и Моны Лизы, и все прочее. Это вызывает у меня огромное наслаждение. Но для того, чтобы человек это мог чувствовать и мог различить то, что действительно разрушает душу, и имел иммунитет, для этого он должен быть воспитан.
Вы знаете, вы буквально вырвали у меня изо рта те самые слова, которые произнесли. Вы, по-моему, очень умно сказали, интересно. Действительно, на мой взгляд... Да, на мой взгляд, вот просто вот этот иммунитет рождается у людей, которые имеют свою внутреннюю культуру. И с другой стороны...
Вы извините, да, он не рождается. Да, это тяжким трудом воспитывается каждодневно. И меня, например, муж называл фашисткой, я извиняюсь, потому что я своих детей просто муштровала до такой степени и делала вот то, что вот сейчас мне жалко, как они своих детей воспитывают, то есть внуков. Но я очень, так сказать, рада тому, что они, может быть, что-то переняли. Мне на работе всегда говорили, как это так, твои дети, вот ты их водишь на какие-то выставки, там обнаженные фигуры женщин. Я говорю, так они должны знать, видеть, понимать, различать, и они должны иметь еще соответствующие образование, несмотря на то, что он не физики, кандидат в физмат наук, ну, это благодаря там многим, так сказать, узурпаторским, но они закончили еще художественную школу и еще и понимают музыку. Это тяжеленный труд, так же, как и вся жизнь, это труд. Очень
спасибо
тяжелый.
Вам большое. Вы знаете, вы, по-моему, очень точно вот после Натальи тоже поставили проблему культура как результат внешней и внутренней культуры человека, как результат воспитания. И мы действительно вот что-то в России никак не справимся с голыми попами, и все время нас это пугает и пугает.
Вот кого пугает, кого, видимо, и нет.
Да, тут. Да. Что-то запуганное население голыми попами. Вот то, что у нас 65% населения считает Сталина положительным героем, это как-то мы нас меньше пугает.
Вот именно. А как-то попы очень испугали. Да,
попы нас испугали, и в конце концов у каждого есть своя попа, и почему-то мы ее не боимся. А вот чужую показать, так вот уже...
Ведь, да. И в этом смысле очень интересно, да, что вот этот бесконечный антиинтеллектуальный всплески, который в России происходит, да, они тоже показательны. А потом мы получаем вот эту идею, давайте все запрещать. А мы знаем, например, совсем недавно я была в Мадриде и попала на потрясающую выставку, так называемое запрещенное искусство, но совсем не современное, а именно испанский монарх Филипп II, который хотел сжечь лучшие произведения многих титанов Возрождения, где показывали обнаженных женщин. Его с трудом уговорили это не делать, потому что для того времени это считалось порнографией. Да? А вот сейчас мы это смотрим как великолепное произведение искусства. В этом смысле, вот когда у людей появляется желание все сжечь, всегда пусть лучше придержат немножко желанием. Кто знает, через 100 лет, как будут восприниматься данные вещи.
Действительно, слово иммунитет очень важное тоже здесь слово, потому что мы имеем, конечно, дело вот сейчас на нашей передаче с огромным количеством людей, которые имеют совершенно разное образование и воспитание. И, по-моему, наш долг сказать о том, что прививайте определенный иммунитет. Испугаться, ведь можно испугаться не только современного, в кавычках, безобразного искусства, можно испугаться чего угодно. Если нас слушает кто-то из Вологды, то ваш замечательный земляк Белов, помню, замечательный, в общем, писатель, плотницкие рассказы, прекрасная вещь, но в каком-то из произведений описывал статую Родена как порнографические явления. Знаете, и аэробику тоже. Но мы так дойдем вообще до
бреда. Это как
раз
вопрос воспитания, да, между прочим. Воспитывать...
Ну, да. Опять же, о консенсусе, что считать дозволенным, а что недозволенным.
О том и речь.
Кстати, ведь целая интересная дискуссия происходит, которая в Америке, и, видимо, начинается у нас, странным образом. Все, что связано с сексом, у нас считается страшным и ужасным. А вот все, что связано с насилием, спокойно воспринимается воспринимается. Да, вот ни разу в звонках я не слышала, что возмущается тем, что показывают крутые боевики российские, да, где солдаты мочат, там, насилуют во время гражданской войны. Это какое-то узаконенное насилие, которое почему-то не считается вредным.
Гражданское насилие.
Да, не считается вредным для души.
А вот
показать попку, это считается страшным.
Вот это безобразие.
С моей точки зрения, я согласна со многими коллегами и западными, что секс куда, я бы сказала, безобидней, если уж мы говорим о порче нрав и вообще всех этих подобных глупостей. А вот, да, вот потому что настолько мы привыкли к насилию, к нашей жизни, да, то мы вообще не видим этого, что это на самом деле разрушает больше.
А вот смотрите, Наталья наш, слышит. Вот, Наталья, вот как бы пример свободы и безобразия. Вот вы произнесли у нас в эфире слово «говно». Наверное, ваша бабушка и дедушка, если они живы или если нет, то по памяти помните, наверное, это слово не употребляли. И вообще, это как бы такое тоже безобразное слово в русском языке. Но вы считаете, что это дозволено, а вот другие какие-то степени не дозволены. Так давайте тогда думать, может быть, именно от того, что есть какой-то предел вашего иммунитета, то вы покушаетесь на свободу тех, у которых есть более серьезный иммунитет, как вот у наших слушателей за Урала. Кстати говоря, совершенно замечательным, очаровательным голосом. А давайте еще послушаем, кто у нас там в эфире будет говорить. Алло. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Ну, во-первых, согласен абсолютно с зауральской дамой. Это
спасибо.
Первое. Второе, абсолютно не согласен то, что Россия тоталитарная или Россия никогда не знала свободы. В силу громадных географических размеров народ был свободен, за исключением, может быть, небольших там окрестностей там Ленинграда, крупных городов.
А вы откуда звоните нам?
Из Москвы.
Из Москвы.
Значит, примеры этого, пожалуйста, во время реформы Никона до 50% православных не приняли эту реформу. Старообрядцы никогда не были крепостными. Теперь, почему мы были вынуждены милитаризованными, но никогда не были тоталитарными? Потому что есть одна очень неплохая искусствовед, Ольга Дёготь.
Ну, как... не только не Ольга, а Екатерина Дёготь.
Екатерина Дёготь, да?
Вот, она у нас была на передаче, кстати.
Да, и она сказала так, что важнейшим положительным качеством советского человека, внутренне присущему ему, была способность смеяться над всем на свете. Где тоталитарный человек, возьмите того же немца, который бы мог смеяться над родным Хаймляндом, там, над фюрером или еще над чем-то. И оно было действительно тоталитарным. Почему? Потому что были порта и геносы на работе и были порта и геносы по месту жительства. И 80% были доносчиками СС. В Германии. Вот это образец...
А у нас не было доносчиков?
У нас не было 80% этих доносчиков.
Мне известно, что было больше.
Да. Это... Можно поспорить с этим.
Это, по-моему, вранье, потому что все доносы, как сказал Егор Яковлев, шли на бытовом уровне, и было всего 18 миллионов доносов на 180 или там 220 миллионов. Вот считайте, это где-то. Это не доносчики, это не... Те, кто был, как говорится, в штатах СС, как доносчик постоянно,
Спасибо вам за ваше мнение. С ним можно соглашаться или не соглашаться. Я лично не соглашаюсь. Но, с другой стороны, действительно, не наш народ тоталитарен, но его заставили жить при тоталитарном режиме, и он проявил слабость и согласился поначалу. Потом уже было трудно
если
с этим.
Да, конечно. Доктор, по поводу этого скажу. Мне кажется, что именно русское безобразие, или то, что называется в науке стихийность, и привело к тоталитаризму. То есть вот та стихия безобразия, которая развернулась в гражданской войне, о которой, ну, собственно, мы знаем, когда брат резал брата, сын отца, отец сына там, и так далее, все это даже в литературе этого периода вполне явственно изображено, привело к необходимости, в общем, действительно жесткой государственной необходимости на стихию, то есть вот эту разбуженную безобразную стихию ответить столь же безобразным произволом, но уже государственным. Я помню замечательную фразу из Гоева, был такой кадетский публицист, он попал в лагерь в 18-м году советский и беседовал с одним солдатом, тоже сидевшим за воровство, советским солдатом, ну, как сказать, революционным солдатом тогда. Он говорит, знаете, вас, либералов и кадетов, народ не боится. Знаете почему? А большевиков боится и уважает. А почему? Большевик его каждую минуту застрелить может.
Да. А с другой стороны, вот, Владимир, вы мне напомнили один рассказ Замятина того же времени. Там революционный матрос едет в трамвай, странно, даже трамвай еще ходили, едет в трамвай и рассказывает о том, как он наубивал огромное количество буржуев. А потом он видит воробушка, который там где-то в конце трамвая прижался, и он берет его птаха, говорит, ну как, тебе не холодно, начинает его как-то дуть на эту птаху.
Сейчас заплачу. Сейчас заплачу от умиления.
Это, кстати, сказать, пушкинский архив.
Вот это же тоже поразительно, что именно когда нет гражданского общества, то тогда вот эта иерархия ценностей каким-то странным образом, вот правильно Ира говорит, сейчас, да, он как-то переворачивает. Это революционный
солдат. Это за может... духовность часто у нас выдается. Да. Вы знаете, я бы хотела сказать, что вот последний звонок, я понимаю чувства человека, и в последнее время у нас как-то очень, мы сами себе хотим доказать, что вообще у нас все было отлично. Ну вот чуть-чуть там где-то как-то. Я бы хотела сказать, что, увы, у нас было крепостничество, причем, скажем, рабство почти в прямом смысле слова. И, но с другой стороны, если даже и не было свобод, когда-нибудь оно приходит. И в этом смысле я более оптимистично смотрю на эту вещь. Когда-нибудь она должна начинаться. И в этом смысле общество дозревает до этого. Я думаю, что то, что пришло в 91-м году, да, это был некоторый показатель, да, что общество все-таки так сильно изменилось, что все-таки идея свободы, вот как бы то ни было, она проникает в общество. Иначе бы не произошло много замечательных вещей, которые произошли в последние 15 лет.
Ира, вы знаете, есть такое замечательное понятие, которое ввел один русский, кстати, философ, «щель истории». Он говорил, что между мрачными периодами жесткой необходимости появляется 10-15 лет, который назвал «щель свободы», когда вдруг общество начинает жить свободно. Мне кажется, мы сейчас потихонечку были в этой щели свободы, но куда мы из нее вылезем сейчас, мне, честно говоря, не очень понятно.
Давайте мы послушаем еще звонок. Да. Здравствуйте.
Это снова Николай.
Да, Николай.
У меня по ходу передачи возникла к вам просьба. Прошу вас не употреблять ненормативные лексики.
А мы не употребляем.
Ну, некоторые слова такие говорите, которые люди культурные, не говорите.
Так, назовите это слово.
Ой, не хочу. Это слово «отходы». Умный человек.
Нет, это у нас Наталья назвала. Вы, наверное, не внимательны.
И вы тоже повторяли.
Да вы знаете, дело в том, что это нормативная лексика, это не мат. Давайте не будем понять. Нет, давайте вы тоже меня послушайте. Давайте мы не будем говорить о том, что слово «говно» это не нормативная лексика. Тогда мы дойдем далеко. Это мы уже дойдем на каких-то очень страшных... Давайте еще один звонок послушаем.
Добрый вечер. Да. Меня зовут Александра Васильевна. Я звоню из города Троицка, Московской области. Области, академгородок.
Так.
Я человек старой формации, и меня уже ничем не поколебаешь. Ну, не знаю, может быть, не так ударение поставила. То есть, понимаете, я не смотрю практически телевизор, все эти там так-то. Но у меня есть внучка,
так,
которая
сколько
очень...
лет?
Неважно.
Ну, не важно. Ну, как?
Вот, да. И у нее есть подружки, которые смотрят вот эти, вот мы смотрим там, где пиво, там, где дискотеки, там, где голые попы, извините за выражение, и так далее, и так далее, и так далее.
Это Николай я решил, что это ненормальная, ненормативная лексика голые попы сказать. Ну
нет,
ладно,
нет,
да.
Нет, нет, да, нет, они мелькают на экране. Понимаете?
Смысл? Скажите, что вы за попу или против? Вы
я
за
того, против? Я понимаете, это такие интимные места так. Должны быть в интимных местах.
Ага. Но они там и есть.
Да, но они, их не передвинешь. Их, у некоторых, правда, на голове...
Я прошу прощения. Да, значит, я очень внимательно стояла в очереди и долго ждала и слушала всех.
Спасибо, спасибо вам.
Да. Поэтому, что бы я хотела? Я бы хотела, чтобы кто-нибудь из вас, умнейших людей, я, судя по той передаче, которую я слушаю, да, не бойтесь это слово запретить. Вы понимаете, нам всю жизнь запрещали.
Все понятно. Все понятно.
Нам всю жизнь запрещали. Я пожилой человек.
Спасибо. Мы уже поняли ваше мнение. У нас просто очень мало времени. Давайте еще один звонок послушаем и будем... Да, слушаем вас. Да,
здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Да.
Это Санкт-Петербург.
Да. Кто, как
очень
вас зовут?
Интересная беседа.
Да.
Спасибо.
Присоединяйтесь. Как ваше мнение?
Да. Вы знаете что? Что меня, например, удивляет? Да. Меня удивляют такие моменты. Надо людей воспитывать, понимаете? Можно переключить кнопку программы телевидения, так сказать, кому что там не нравится. Но как вот посмотреть на такие вещи, когда приходишь, например, в управление МВД, висят портреты Дзержинского.
Вот это и есть настоящее...
Да.
Вот
главное сказал, да.
Молодец наш радиослушатель, действительно сказал главное, потому что, в общем-то, с попами мы разберемся, а вот с чекистами это...
Как бы они с нами не разобрались.
Да, с чекистами это сложнее.
Я просто хотела сказать, что...
У нас уже совсем, Ира, просто...
Всё, я просто говорю, что пусть и воспитывают, да, вот, собственно, воспитание, прежде всего, родительское, оно и подразумевает некоторую ответственность. Я думаю, что внучка этой самой дамы будет нормально, если ее, собственно, будет воспитывать эта бабушка, а не пенять на телевизор.
Ответственность свободы.
Вот да, это именно, вот. Да. И как раз про свободу. На волнах радио «Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Гости, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова и писатель, доктор философских наук Владимир Кантор. Мы говорили, как вы поняли, о безобразном. Мы продолжим этот разговор. Я очень рад, что у нас было так много звонков. Мы поспорим и еще попытаемся вывести, что есть красота и безобразие.
Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.